Радио Прага Интернешнл. Новости.
МИД призывает чехов в регионе Ближнего Востока к бдительности. Жертв ДТП на чешских дорогах в прошлом году было меньше, однако аварий гораздо больше. Министерство труда планирует с июля устражить правила выплаты пособий безработным. Министерство иностранных дел Чехии призывает чешских граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, к бдительности из-за ситуации, сложившейся после убийства командира элитного подразделения «Аль-Куц» Касема Сулеймани. Угрозу, как предполагает Министерство иностранных дел, может представлять нахождение в странах с крупными общинами шиитов, где проходят демонстрации, и в областях, находящихся вблизи с Йеменом, где Иран поддерживает участников гражданской войны. В Саудовской Аравии, по мнению чешских дипломатов, существует серьезная угроза терактов и других инцидентов. В Омане риск возникновения терроризма ниже, однако и здесь нельзя исключить возможность терактов с учетом крайне напряженной ситуации в регионе. Министерство иностранных дел Чехии на данный момент не располагает информацией о нахождении граждан Чехии среди пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Тегеране. Иран обязался предоставить список пассажиров, находившихся на борту, в течение нескольких часов, сообщила информагентству ЧТК пресс-секретарь МИДа Зузана Штихова. Иранское государственное телевидение после авиакатастрофы информировало о том, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Агентство Reuters сообщило о 176 жертвах, 167 пассажирах и 9 членах экипажа. Власти Ирана утверждают, что причиной крушения самолета стали технические неполадки, и большинство погибших являются иранцами. По информации Министерства иностранных дел Украины, в авиакатастрофе погибли 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, 4 афганца, 3 немцев и 3 британцев. Весь контингент находящихся в Ираке чешских военнослужащих после ракетных ударов Ирана по американским базам находится в полном порядке. Об этом сообщила чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь генштаба чешской армии Магдалена Двожакова. Иран ночью атаковал две базы в Ираке, где не было чешских военных, дополнил информацию Двожаковой пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Ян Пейшек. Дальнейшие действия чешская армия координирует с союзниками по альянсу. В Ираке находится около 40 чешских бойцов в рамках миссии НАТО, а в Багдаде еще 5 чешских полицейских, выполнявших роль инструкторов в подготовке специалистов для иракской армии. Североатлантический альянс несколько дней назад приостановил действие обеих программ миссии в Ираке. Чехия пока не планирует вывод из соображений безопасности своих солдат из Ирака, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который находится с визитом в Оломоуце. В прошлом году в результате ДТП на чешских дорогах погибло 547 человек, что на 18 лиц меньше, чем в 2018 году. Таким образом, прошлый год оказался на третьем месте среди самых низких годовых показателей по числу жертв аварий с 1961 года. Об этом на пресс-конференции по итогам минувшего года сообщил заместитель президента полиции Мартин Вондрашек. Самый низкий показатель зарегистрирован в статистике тяжело раненых. В прошлом году их количество составило 2110 человек, это по сравнению с предыдущим годом на 350 меньше. Наоборот, число дорожно-транспортных происшествий повысилось почти на 3000 и достигло около 107570 за год. Лучшим способом выучить иностранный язык, по мнению большинства чехов, является пребывание за рубежом. Обучение в рамках школьной программы, как и общение с носителем изучаемого языка, эффективным считает лишь 20% опрошенных. При этом знание английского языка считают важным 3/4 респондентов, поэтому, по их мнению, государство должно выделять дополнительные финансовые средства на освоение иностранного языка вне обязательной школьной программы. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Stemmark по заказу общества Education First, нацеленного на образование в данной сфере. И в заключение коротко о погоде. В четверг в Чехии облачно с осадками. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов тепла, ночью до 3 градусов Цельсия. Слабый юго-западный ветер до 3 метров в секунду. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба радио Прага International. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Брекзит приближается. Беспокоит ли это обстоятельства чешские фирмы? 500 лет назад был отчеканен первый яхимовский толар. Ученые из Брно нашли новый дешевый способ получения графена. Вы слушаете иновещание чешского радио. Одним из главных вопросов, обсуждаемых ныне в Европе, является грядущее отделение Великобритании от Евросоюза. Это тема актуальной лондонской встречи главы ЕС с британским премьером, которая предваряет главные переговоры, начало которых запланировано на конец января. Насколько важной темой Brexit является для владельцев чешских фирм, активно торгующих с Великобританией? Представитель экономической палаты Пилзенского края Радка Тролчева утверждает, что у большинства чешских компаний Brexit серьезных опасений не вызывает.
В позапрошлом году в нашем регионе беспокойство в связи с Брекзитом, по нашим данным, проявляло около 2% компаний. В прошлом году этот показатель достиг уровня 3,5%. В этом мы очень серьезно отличаемся от соседней Германии. Там опасения по поводу выхода Великобритании из ЕС проявляет 64% фирм.
Непосредственно в Пилзенском крае Чешской Республики работает около 100 компаний, имеющих торговые связи с Великобританией.
Найвизнамнейшей фирмой с бритскими металлами фирма Браш, выпускник генераторов.
Самой крупной фирмой с владельцами из Великобритании в нашем крае является производитель генераторов Браш. А что касается торговли, то в первую очередь нужно вспомнить пивзавод Пилзенский Проздрой. Есть и другие.
По той обходной странце можем, например, изменить Пилзенский Проздрой и другие.
Комментирует Радка Тролчева. Многое в сфере торговли с Великобританией после ее выхода из ЕС будет зависеть от договора, который с Объединенным Королевством удастся подписать Чешской Республике.
Ten obchod bude probíhat stejně jako je to s USA nebo s Austrálií. A je otázka samozřejmě.
Все будет похоже на систему наших торговых отношений, например, с Австралией или США. Далее многое зависит от договора, который должен быть подписан до конца 2020 года. В этот момент, я считаю, большая часть фирм начнет серьезно интересоваться тем, что же им Brexit действительно принесет.
Одной из компаний Пилзенского края, имеющей активные связи с Великобританией, является чешский производитель велосипедов Duratec из города Тоушков. Чтобы подстраховаться на случай возникновения проблем, вызванных Брекзитом, в Великобритании фирмой был создан запас деталей и узлов, которые позволят бесперебойно выполнять заказы, поступающие от местных граждан.
Мы работаем на заказ, поэтому для нас бесконечное наращивание производства не является главным. Ежегодно мы производим около 1500 велосипедов. 8-10% выпущенного товара экспортируется в Великобританию.
Описывает владелица фирмы Катерина Духкова. Грядущий Брекзит в большей степени волнует ее британского торгового партнера. В случае жесткого варианта отделения от ЕС, чешская продукция, ввозимая в Великобританию, подорожает, так как изменятся таможенные пошлины.
Я думаю, что рост может составить 10% от цены нашего продукта. Однако важной проблемой являются не только таможенные взносы, но и сроки поставок. Сегодня, зависимо от сложности, мы способны выполнить заказ клиента в течение 6 недель. После Брекзита этот срок может увеличиться до 8-9 недель, что для клиента уже является пограничным показателем.
После Брекзита сложности Катерина Дувкова ожидает, но одновременно уверена, что к отказу от британского рынка они не приведут. Велосипедная фирма надеется найти партнеров, которые помогут сохранить сегодняшнюю скорость выполнения заказов клиентов из Великобритании. Пятьсот лет назад, 9 января 1520 года, графу Штепану Шлику было предоставлено право чеканить из серебра, добываемого в яхимовских рудниках на северо-западе Чехии, собственные серебряные монеты. С наименованием города Яхим Стал, Яхимов, связано также и название монет от слова «тал», «толар». Подробнее Эва Турочкова.
Речь идет о крупной серебряной монете весом около 30 граммов. На одной стороне был изображен чешский лев, на другой – святой Яхим, Йоахим.
Шлики дипломатическим путем стремились получить официальное разрешение для открытия монетного двора. Добиться согласия у короля Людовика Ягеллона им сначала не удавалось, однако их планы одобрил Богемский сейм, орган власти, объединяющий чешскую и моравскую знать. Разрешение чеканить монеты граф Штепан Шлик получил как раз 9 января 1520 года.
А то се стало праве 9 ледна 1520.
Объяснил радио Прага Интернешнл Ян Недвед из музея Карловы Вары.
В ту добу се бежне тежило на тей саске стране Крушний гор.
К моменту начала чеканки в Яхимове монеты уже начали выпускать на саксонских склонах Крушных гор, где серебряные деньги получали название в соответствии с местом их производства. Так появились, например, шнебергеры. Так и появилось название Санкт-Яхим-Сталер. По ходу времени шликовские талеры буквально завалили всю Центральную Европу, а их название в течение нескольких десятилетий естественным образом сократилось до талер, то есть толар.
Дошло к тому, что вообще та мince převзала обычный назв талер, тоді толар.
Кстати, от толара произведено и название американского доллара. Изначально доллары предназначались не для повседневного использования, а для платежей на финансовых рынках и для зарубежной торговли. Даже яхимовские шахтеры не получали долларов, так как номинальная стоимость этих монет была слишком высокой. Один доллар был эквивалентом 30 пражских грошей.
Они тотиж шликовые. Достали одно такое привилегиум, которое вообще...
Что особенно интересно и весьма необычно, в эпоху Ренессанса и начала новой истории, на толарах у ног святого Яхима появляется родовой знак шликов, не королевский знак и не герб правящего рода. Это было абсолютно непривычно в то время в контексте всей Европы.
Шликовский знак, což было напросто необычно в целом европейском контексте.
После 1526 года, когда Людовик Ягеллон скончался во время сражения против турок при Мохаче, во время битвы был убит также поспешивший правителю на помощь Штепан Шлик. Новым королем Богемии провозгласил себя Фердинанд I Габсбург, который решил взять контроль над монетным двором. Таким образом, в 1528 году он отнял у рода шликов право добычи серебряной руды и выплачивал им лишь небольшую долю от прибыли.
Понятно, шлики были недовольны таким подходом. Решение Фердинанда I послужило одним из поводов, почему знатный род позднее выступил против императора Карла V Габсбурга во время Шмалькальденской войны 1547 года. Потерпевшие поражение шлики были окончательно отстранены от добычи и чеканки долларов в Яхимове.
Дефинитивно отстрижены от дульного подникания в Яхимове.
Цена одного яхимского доллара, по словам Яна Недведа из музея Карловы Вары, в наши дни составляет около 30 тысяч крон.
Они сегодня взяцны с того důvodu, что, как приходили на тот...
Несмотря на то, что толаров было выпущено большое количество, оригинальный яхимовский толар – большая редкость. Многие монеты, попав на саксонские и германские рынки, были вторично отчеканены с изображением того или иного правителя Германии.
Часто говорят, что эпоха долларов постепенно поставила точку в истории до того времени самой популярной чешской монеты – пражского гроша, которым на территории чешских земель расплачивались с 1300 года. На самом деле обе монеты одновременно присутствовали в обороте в течение более чем 100 лет.
Мозаика. Ученые университета имени Томаша Гарика Масарика в Брно заявили о разработке нового метода получения графена, многообещающего материала, который уже сегодня находит самое разнообразное применение. Экстремально тонкая углеродная модификация относится к числу самых прочных из ныне известных в мире материалов. До сих пор производство графена было дорогостоящим процессом и весьма далеким от такого понятия, как экологичный. Разработчики из Брно решили найти способ избавить перспективный материал от этих нежелательных характеристик. Чтобы получить графен по нашей методике, необходим микроволновой источник, причем достаточно обыкновенной бытовой микроволновки. Потом исходный материал мы подвергаем процессу окисления, применяя самые простые химикалии, которые можно запросто купить в хозяйственном магазине. Наш способ получения графена весьма прост. Я даже удивляюсь, что до сих пор он никому в голову еще не пришел. Комментирует разработчик нового метода Павел Паздера, сотрудник химического отделения природоведческого факультета. Над разработкой простого и экологичного способа получения графена он трудится со своей группой уже несколько лет. Первую патентную заявку, касающуюся графена, группа разработчиков Павла Паздера подала в конце 2016 года.
Та метода еще не была вполне экологически чиста.
Предложенная нами методика еще не была достаточно экологически чистой, однако нам удалось ее усовершенствовать. Потом мы разработали второй и третий уникальный способ получения графена. Эти методики мы уже в патентное бюро не отправляли, ну, чтобы нам их просто никто не украл.
А потом третий, ты уж мы не патентовали, чтобы нам то никто не собрал.
Информация об особенностях нового метода хранится учеными университета имени Томаша Гарика Масарика в Брно в строжайшем секрете. Точный рецепт получения вещества известен всего трем сотрудникам, кроме Павла Паздера, еще двум членам группы Рихарду Шевчику и Дане Немечковой.
Та метода еще тренější а je в подстате, бих рекла, и такова блбуздорна, что это оправду...
Наш метод гораздо безвреднее для природы, чем иные. Вдобавок, это очень просто. Этой методикой можно воспользоваться, даже если человек не очень-то в этом разбирается.
Человек, который не уполне, как, например, забегли в том режиме.
Аппаратура, которую мы используем для получения графена, относится к категории обыкновенных, простых лабораторных приборов. В нашем случае нет необходимости приобретать дорогущее стоимостью в несколько миллионов оборудование. Отпадает также необходимость ликвидации опасных отходов. Все это отражается и на финальной цене нашего графена, которая значительно ниже.
В
промышленности графен может использоваться в оборудовании для очистки воды, для получения более прочного бетона или создания аккумуляторов с большей емкостью. Сегодня графен уже используется в автомобилестроении. С использованием графена, например, ученые университета имени Палацкого в городе Оломоуц создали самый миниатюрный в мире металлический магнит, о чем было заявлено в 2016 году в журнале Nature Communications. В лабораториях университета разработчики уже доказали возможность использования нового наномагнитного материала в медицинской диагностике. Самые маленькие магниты помогут также при очистке воды, в создании новых видов электроники, магнитооптических и магнитоэлектронных приложений. Новый магнитный материал удалось создать, соединив наночастицы железа, никеля или, как вариация, кобальта с химически модифицированным графеном, двумерной аллотропной модификацией углерода, образованной слоем атомов углерода толщиной в один атом. Такие металлические магниты имеют размеры от 3 до 5 нанометров. Возможность их получения научным сообществом была предсказана, но реализовать идею до сих пор еще никому не удавалось. Наночастицы такого рода на воздухе неустойчивы, они просто сгорают. Суть нашей работы заключается в том, что мы смогли воспользоваться материалом, отмеченным в 2010 году Нобелевской премией, графеном, и навязать на него наши маленькие магниты.
zakotvení a uvěznění takto malých kovových magnetů.
Комментирует Радек Сборил, руководитель группы, реализующей в университете имени Палацкого в городе Олмоутс уникальный проект. Размеры новых наномагнитов в 1000 раз меньше, чем толщина человеческого волоса. Графен уже сегодня находит применение в ряде технологических разработок. Если же ему еще придать и химическое качество, то он сможет работать в качестве капкана для ультрамалых магнитов. Новые металлические наномагниты, как было учеными доказано на практике, в ощутимо большей степени, чем ранее использовавшиеся, реагируют на внешнее магнитное поле. Данное качество позволяет их использовать в магнитно-резонансной диагностике.
Эти частицы выказывают так называемый суперпарамагнетизмус, который потом позволяет...
Данные частицы отличаются так называемым суперпарамагнетизмом, что позволяет создавать контрастные вещества с более хорошими параметрами. Мы это доказали и на мышах, а ныне ведем доработку материала. То, что нам удалось в графеновые листы внедрить ультрамалые магниты, позволяет манипулировать с графеном при помощи внешнего магнитного поля. Его можно держать под контролем и транспортировать туда, куда необходимо. В качестве сферы использования напрашивается электроника. Можно также найти применение при осуществлении разных процессов магнитного сепарирования, например, в биохимической и пищевой промышленности. Возможно, например, сепарировать и транспортировать под воздействием магнитного поля протеины или ДНК. В перспективе открывается возможность использования графеновых наномагнитов для целенаправленной доставки лекарства в организме. Наш материал имеет огромную поверхность, на которой можно навязать разные биомолекулы. Подчеркивает Радек Сборил, руководитель группы разработчиков, синтезировавших и ныне совершенствующих уникальные наномагниты. На этом наша программа завершается. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. А отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. И на вещание Чешского радио сегодня также вы найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.